Великий Сити.
Нижний Новгород на волнах радио «Комсомольская правда». В Нижегородской студии, как всегда, Алексей Казаковцев. А на связи по скайпу со мной политолог, кандидат философских наук Александр Суханов. По традиции будет помогать мне и всем нам, дорогие друзья, разбираться в том, что происходит в Нижнем Новгороде и в нашем регионе. Здравствуйте, Александр Авич.
Здравствуй, Алексей. Добрый день, уважаемые нижегородцы. Добрый вечер уже, наверное, уважаемые нижегородцы.
Главная тема сегодня, несомненно, заявление губернатора Глеба Никитина о том, что Нижегородская область переходит к первому этапу снятия ограничений. Вчера в своем инстаграм-аккаунте он об этом сообщил своим подписчикам, ну и, соответственно, записал видеообращение к нижегородцам.
Я смотрел, да. Думаю, многие нижегородцы тоже это уже увидели.
Что сказал Глеб Никитин?
Дорогие нижегородцы, ситуация с коронавирусом остается сложной, поэтому режим самоизоляции сохраняется, но с учетом критериев, определенных Роспотребнадзором, с учетом переговоров, которые сегодня я проводил с руководством этой организации, мы договорились, что Нижегородская область переходит к первому этапу снятия ограничений. Это означает, что те столь необходимые нам виды активности и организации наконец-то будут открыты. Это в первую очередь магазины непродовольственных товаров, но с отдельным входом и без примерки одежды и обуви. Это возможность заниматься спортом, это детские сады по решению муниципалитетов, это более длительные и более продолжительные по дистанции прогулки. На следующих этапах будут открываться и другие организации, но когда мы сможем к ним перейти, неизвестно. Решили также запустить пилот по организации деятельности салонов красоты и парикмахерских уже начиная с первого этапа в особом режиме, потому что мы тоже все настрадались без услуг этих организаций. Договорились о порядке взаимодействия с ними прямо на совещании с представителями отрасли и нашли общий язык. Рабочая группа, которая будет включать в себя представителей отрасли, будет координировать этот пилот. Я надеюсь, что всем нам после этих решений будет жить комфортнее и легче.
Итак, переходим к первому этапу снятия ограничений. Как заявил Глеб Никитин, коэффициент распространения заболевания у нас стал меньше единицы. Поэтому, согласно предписаниям Роспотребнадзора, уже можно переходить к смягчению ограничительных мер. Вскоре разрешат открыться магазинам площадью зала, там до 400 квадратных метров с отдельным уличным входом. И в качестве эксперимента откроют салоны красоты и парикмахерские, но если они согласятся установить системы видеонаблюдения.
Есть проблема, да.
Зачем вот эти системы видеонаблюдения нужны?
Ну, давай начнем с нечастного, про систему видеонаблюдения сейчас чуть попозже скажем, ладно, Алексей? А я в целом вот о снятии ряда ограничений. Нужно иметь в виду, что согласно распоряжению правительства, первый этап включает в себя больший набор возможностей, чем открывает наш губернатор на первом этапе. То есть наша область, с одной стороны, признается, что надо смягчать ограничения по первому этапу, но не полностью, где-то процентов на 50 мы это делаем. Но вот мне кажется, здесь важно подчеркнуть вот какой момент. Установление санкций, снятие санкций – мы привыкли традиционно называть борьба с коронавирусом. Так вот, на самом деле с коронавирусом борются врачи. Это медицинская проблема. Санкции сами по себе медицинских проблем не решают. Они не вылечивают от коронавируса, они не защищают от коронавируса в полном объеме. Они решают совершенно другую задачу. Они решают задачу регулирования количества больных на данный момент времени – и объем этих больных к численности населения. Вот когда нам губернатор говорит, что у нас сейчас меньше единицы заболеваемость, он подчеркивает, скорость распространения вируса не представляет угрозы для того количества больничных коек, которые у нас сейчас есть для больных коронавирусом.
А у нас вот их в достаточном количестве?
Сейчас да, сейчас в достаточном. Они сейчас не заняты все полностью. Есть койки свободные, так называемые резервные. Подготовлено несколько пунктов медицинки, где можно будет в случае какого-то всплеска разместить этих больных. И мы с тобой уже говорили, что на автозаводе строится очередной инфекционный центр такого же типа, как был построен вот в центре города, на 200 с лишним койко-мест.
Ну и плюс к этому еще в Приволжском медуниверситете открыли стационар на 60 коек. Об этом вчера заявило медицинское учреждение для больных с коронавирусом.
Совершенно верно. И может быть в какой-то степени для обучения будущих врачей, то есть для студентов, которые там могут принимать участие в работе этих центров. Поэтому, с одной стороны, количество коек достаточно, темпы развития распространения коронавируса под контролем, по крайней мере в регионах, в отличие от Москвы, хотя и в Москве уже взяли под контроль. И поэтому сейчас, да, начинается этап постепенного снижения уровня санкций. То есть мы, да, действительно получаем возможность куда-то выйти, куда-то прийти. И вот здесь возникает вопрос. На первое место, на первом этапе вы вывели именно малый бизнес. Не средний, не крупный, а именно малый. Тот самый бизнес, который наиболее страдает от наличия вот этой самоизоляции.
Но крупные предприятия и так работают. А
газ, крупные предприятия, да, совершенно верно. Эти они как работали, так и работают, условно говоря. А вот малый бизнес и средний пока дали предпочтение малому. Почему речь идет о камерах и что здесь такого? Больше всего возмущает людей то, что их будут снимать, как им кажется. На самом деле снимать будут не их. Снимать будут косметический салон, парикмахерскую и деятельность сотрудников этих салонов. То есть это камеры для защиты тех же клиентов, которые придут. Если вас обслуживать будет мастер без перчаток, без маски, а мы с вами знаем, в некоторые магазины заходишь, а там продавцы без масок и перчаток стоят. Они начинают представлять угрозу для тех, кто пришел, для клиентов, ради кого они работают.
Такая проблема есть, но с другой стороны, в салонах красоты есть определенные типы услуг, так скажем, особенно девушек это волнует. То есть одно дело парикмахерские, мужчина пришел, сел, его постригли, бороду привели в порядок, он ушел. И, в принципе, здесь действительно никаких, так скажем, оголений перед видеокамерами не происходит. Но в салонах красоты есть и другие услуги.
Здесь возникает опять же вопрос, для чего камеры ставят и кому интересно посмотреть на оголение. Я понимаю, когда подростки ловят, как говорится, ищут видео в интернете с какими-то оголениями. На самом деле здесь все будет зависеть от чего, как поставлены камеры и что на них будет видно.
А вот этот момент пока не проясняют, что будут фиксировать непосредственно сами камеры, все ли помещение.
И второй момент. Они будут, скорее всего, работать не в режиме постоянного передачи сигнала, не кому-то смотреть все время, а, скорее всего, будут настроены, чтобы сигнализировать, что мастер без маски и без перчаток. Это для контроля за деятельностью предприятия, организации, а не клиента. Другой вопрос, что у нас всегда могут быть и нарушения, и злоупотребления. И поэтому здесь, скорее всего, вот в связи с тем, что есть неудовольствие от клиента, скажем так, прежде всего, какой-то компромиссный вариант будет искаться.
Есть еще одна положительная новость. Она прилетела от Минтранса регионального и, соответственно, городского Минтранса. Общественный транспорт возвращается к прежнему режиму работы. Часть востребованных нижегородцами маршрутов возвращается. Обслуживать их будет Нижегород пассажир автотранс. Это Т-71 уже вернулась.
Т-72, по-моему.
Т-92.
Т-92.
Возвращается на маршрут. 15 автобусов будут курсировать ежедневно с интервалом в 15 минут. Ряд электричек пригородных возвращается. Порядка 30 на 6 направлениях. Это тоже, в принципе, говорит о том, что постепенно... Вот я не знаю, как насчет межгорода, но вот электрички, они же связывают многие населенные пункты. Да.
Да. Но электрички, скорее всего, они связывают близлежащие, и до Москвы электрички не ходят. А сейчас по транспорту основная задача все-таки ограничить переезды из Москвы и в Москву, как наиболее такой регион, где в наибольшей степени коронавирус присутствует и распространяется.
Есть уже какое-то видение, как будет у нас происходить вот это снятие ограничений, ограничительных мер? Может быть, есть какие-то уже прогнозы? Потому что, если смотреть по статистике заболеваемости, у нас все равно больше 250 человек прирост инфицированных в сутки.
Надо смотреть, сколько прирост инфицированных, сколько выписывающихся. И учитывать один нюанс. Прирост инфицированных – это не скорость распространения вируса, это скорость выявления носителей вируса. Это большая разница. То есть мы не заражаем кого-то, когда говорим «еще 250», а мы их обнаруживаем. Они уже больны, они и сегодня больны. И мы сегодня пока не знаем, сколько у нас больных реально.
А те, кто борется с коронавирусом, как вы правильно заметили, это врачи, это медперсонал нижегородских больниц. Поговорим после перерыва. Не переключайтесь.
Горький Сити.
Возвращаемся в нижегородскую студию. Меня зовут Алексей Казаковцев. На связи со мной по скайпу политолог Александр Суханов. В минувшую пятницу президент России Владимир Путин сделал очень жесткий выговор фактически всем главам субъектов за ситуацию, которая сложилась с выплатами так называемых президентских надбавок врачам, медицинскому персоналу, среднему и младшему, и сотрудникам скорой помощи. Как дело у нас в регионе с этим обстоит? 136,5 миллионов рублей было направлено на дополнительные выплаты медработникам Нижегородской области. Mm-hmm. Об этом сообщил Глеб Никитин 15 мая.
Ну, 13-го была другая сумма, сейчас она увеличена в связи с теми решениями, которые приняты.
Да, там получилась не совсем понятная история.
Вот сейчас ругают местных чиновников, ругают губернаторов, ругают министерских. Вот, ругают главврачей.
Да, кто виноват в том, что врачи не получают своих 80 тысяч, медработники 50 тысяч, сотрудники скорой помощи 25 тысяч рублей?
Уже получают, и многие уже получили, даже некоторые за май, насколько я знаю. Не только за апрель, но и за май. Видимо, нагоняя от президента был столь суров и неожидан, что с пятницы на понедельник никто не спал из чиновников, которые отвечали за решение этих вопросов. Достаточно сказать, что Глеб Никитин дал указание нашему министру здравоохранения и заодно по совместительству своему заместителю по социальным вопросам контролировать перевод денег врачам ежечасно. Это вот интересный такой момент. Но что же все-таки произошло? Я думаю, что в данной ситуации не было злого умысла ни со стороны никого. Это обычная такая вот система. Дело в том, что мы вот в прошлый раз сказали, что есть медицинские проблемы борьбы с коронавирусом, а есть управленческие. Те, которые решают люди, которые помогают врачам их решать. Так вот, это проблемы из управленческих, но мешает решать проблемы медицинские. Есть два постановления, которые были выпущены в начале апреля, в первой декаде апреля, 415 и 484, согласно которым делались необходимо было сделать выплаты врачам вот в тех суммах, о которых ты говоришь. Но в эти постановления чиновничий язык вписал формулу, которую все стали понимать по-разному. Эта формула заключалась по фактически отработанному времени. А вот по фактически отработанному времени какому? Рядом с больным коронавирусом. По фактически отработанному времени в красной зоне. По фактически отработанному времени в соответствии с нормативами трудового договора, сколько он должен в месяц отработать часов. И вот здесь начались разногласия. Министерство здравоохранения никаких рекомендаций по этому поводу не давало на места в регионы. И в регионах мы с тобой знаем, и наши слушатели, думаю, тоже хорошо знают, что бюджетные деньги находятся под особым контролем со стороны следственных органов, правоохранительных органов, и каждый рубль бюджета, который истрачен, по их мнению, неправильно, это путь в суд для чиновника, для работника, для административного сотрудника. Поэтому для того, чтобы не нарушить никаких законов, пошли по традиционному пути, по так называемому пути справедливости. 80 тысяч тем, кто работает в красной зоне и весь месяц находится с больными, и врач при этом. А вот тот, кто особенно попали сюда, вот работники скорой помощи, почему у нас скандал-то возник с работниками скорой помощи на Сормовской подстанции и на других, и в том числе не только в нашем регионе, это во всех регионах.
Это было во многих регионах, и до сих пор многие медики даже записывают, уже дошло до того, что записывают видеоролики, обращаясь ко всем, вплоть до президента.
Совершенно верно, потому что эмоции надо куда-то выплеснуть, во-первых, а во-вторых, не во всех регионах успели решить задачу исправления работы над ошибками, скажем так. Вот попытка вычислить поминутно в условиях, когда мы даже не знаем, кто болеет, а кто нет, это издевательство над врачами. Здесь работает старая советская психология людей, отвечающих за бюджет. Они исходят из того, что справедливость заключается в том, что нужно платить за время, действительно проведенное с больным. Я как-то, по-моему, говорил, рассказывал, что одно время в советских условиях пожарникам платили за время пребывания на пожаре. То есть доплата пожарнику шла только в том случае, если он был на пожаре. Что мы получили? А мы получили то, что пожарные тушили пожар до конца, потому что это были его деньги. И чем больше горело, тем больше денег он получал. То же самое произошло здесь.
Ну, то есть проблема в, так скажем, в бюрократической вот этой вот машине,
где
постановления федерального правительства были недостаточно четкие, без разъяснений, были спущены вниз в регионы, и губернаторы, региональные Минздравы восприняли их так, как восприняли.
Как традиционно они воспринимаются. Это первое. Второе. Эти постановления не зря сейчас подправлены. Вот эта фраза по фактически отработанному времени из них изъята.
Но это после того, как президент сказал, совершенно я не поручал считать часы и минуты.
Президент прямо сказал, не надо заниматься крахоборством. Он дал точное определение этому явлению. Крахоборство. Считаем копейки, теряем миллионы. И последний момент, который я бы, наверное, отметил, говоря вот про кризис с врачебным корпусом и его системой его оплаты. Точнее, даже два маленьких нюанса. Вот под эти федеральные постановления попадают не все сотрудники медицинских служб, которые работают с больными коронавирусом. Это туда не попадают прежде всего водители больничных машин, не попадают работники обслуживающего персонала в больницах, которые как не попали вот под перечень федерального законодательства. Вот сейчас во многих регионах и в нашем регионе тоже принято решение, что на них регион выделит специальные средства для доплат им за их работу в зоне риска. И это правильное решение. И последний момент, наконец, чтобы уже завершить эту тему нам с тобой.
А у меня есть еще один вопрос, Александр Ильич, по этой ситуации, конкретной ситуации на подстанции скорой помощи в Сормове. Зачем главе областного Минздрава и замгубернатора Давиду Мелегусейнову было все это называть спланированной провокацией? Те, кто смотрел это видео, точно могут сказать, что вот у меня не возникло ощущения, что это была некая провокация для того, чтобы нагнать какую-то протестную волну в регионе.
Нет, здесь вот каким образом. Здесь надо попытаться понять чиновника, у которого нет еще разъяснений президента, о которых мы только что с тобой сказали, и которому подсовывают проблему с точки зрения того, что вот мы, он бы, наверное, не говорил таких вещей, если бы приехал на эту подстанцию, там были бы врачи, он бы с ними поговорил и, наверное, что-то понял и разобрался.
Так, а почему он этого не сделал?
Но когда он туда попытался попасть, он увидел другое. Он увидел, что там журналистов едва ли не больше, чем врачей.
Понимаешь, в чем дело? Потому что новость была анонсирована, так скажем, о том, что будет вот собрание
вот
на подстанции.
Вот это его, да, и по какому вопросу анонсировано, что журналисты собрались. И вот здесь я понимаю, что он допустил ошибку как чиновник. Крупную ошибку. Он подставился сам, он подставил губернатора. По большому счету, это подстава и для президента. Почему в пятницу президент так резко отреагировал на все это? Потому что это подстава президента. Президент дал указания, сказал, что надо сделать, а все сделали с точностью до наоборот. Так вот здесь я как раз и хотел перейти к последнему моменту, о котором хотел сказать. Во многом эта ситуация стала возможна по той простой причине, что в 90-е годы мы ликвидировали фактически централизованную систему здравоохранения. Мы медицину растащили по регионам. В каждом регионе своя медицина, в каждом регионе свои возможности, в каждом регионе свои уровни зарплат и доплат. В результате каждый регион смотрит на все эти вопросы, исходя из своего видения. А критические ситуации, ситуации мобилизационные, я бы сказал, требуют единства действий. Представляешь, что было бы в 1941 году, если бы у нас все было вот так растащено по регионам России? Я думаю, Гитлер пришел бы в Москву гораздо раньше.
Ну, то есть и получается же, что у нас сама система здравоохранения оказалась за последние 30 лет просто в развальном состоянии.
А ее разваливали. Но наше счастье, что развалили не до самого конца. Вот советская медицина заключалась в централизации. С одной стороны, это плохо. Все решает центр. С другой стороны, в условиях вот таких кризисных ситуаций такая медицина и спасает. Вот сейчас ставят очень многие вопросы. Почему в России так мало смертей? Скрывают или еще что? Нет. В России такое количество смертей связано с тем, что не до конца угробили единую систему здравоохранения. Вот понимаешь разницу в чем? Есть система предоставления медицинских услуг с целью заработать, а есть система здравоохранения с целью обеспечить здоровье нации. И это две разных вещи. Семашко в первые годы советской власти создавал систему здравоохранения, а не систему предоставления услуг. Я думаю, что на основе кризиса мы все-таки будем делать какие-то выводы и при всей необходимости давать самостоятельность регионам какие-то вещи сохраним в централизованном виде.
Медицинскую тему все-таки предлагаю продолжить после блока рекламы и новостей. Политолог Александр Суханов в эфире радио «Комсомольская правда». Не переключайтесь.
Горький Сити.
Программа «Горький Сити» на волнах радио «Комсомольская правда». В нижегородской студии Алексей Казаковцев. На связи по скайпу политолог Александр Суханов. Нижегородская область засветилась еще с одним негативным информационным поводом в федеральной повестке буквально накануне. В лесу под Дзержинском была обнаружена выброшенная непонятно кем вакцина. Партия вакцины от гриппа, причем не просроченная, рассчитанная на 19-20 годы. К расследованию уже подключился не только областной Минздрав, но и Следственный комитет, и даже глава Следственного комитета Бастрыкин заинтересовался этим инцидентом. Как вообще могло такое произойти? И это вот не следствие той самой халатности и развала системы здравоохранения.
Ты знаешь, Алексей, я думаю, конечно, информации пока очень мало. Известно только, как говорится, объем этой партии. Примерные прикидки дают понимание, что здесь объем вакцины на 7 миллионов рублей была одна из информаций, может быть, даже больше, пока никто не знает. С другой стороны, пока не ясно, откуда эта партия. Они все номерные, поэтому, я думаю, это установят. Но мы пока эту информацию не получили. Но в целом я бы, наверное, сказал, что здесь не система как система, хотя варианты в любом случае, когда что-то происходит, нужно искать и проблему в системе. Раз система позволяет это сделать, значит, в системе есть дыры. Вот в этой ситуации то же самое. Раз есть возможность такое количество вакцины, годной к применению, и которую можно еще осенью использовать для вакцинации населения, находят в лесу выброшенным, это значит, система дает такую возможность. Но я больше склоняюсь к тому, что это, скорее всего, мошенничество, покушение на мошенничество. И мошенничество это может быть по разным схемам. Кто-то считает, что здесь схема связана с тем, что утилизация вот этих вакцин, неважно по каким причинам, была не произведена, а деньги, которые нужны для утилизации, были присвоены. Мне более реальной кажется другая версия, что это та вакцина, которая уже давно списана по врачебным документам, как использованная для вакцинации населения.
Ну, то есть
явные приписки.
Это результат приписок. Есть такая версия, и она сейчас одна из наиболее вероятных.
10 человек провакцинировали, 100 вписали. И списывается 110 ампул, стоимость их. Но стоимость вакцины и стоимость уколов, неважно в какой форме, от больных полученная или от государства, она присваивается. Вот, скорее всего, здесь вот этот тип мошенничества. И вообще в медицине сейчас, поскольку туда пошли такие финансовые потоки, мошенничество становится все больше, к сожалению. И, наверное, какой-то период времени еще будет. И только ударяя по рукам, мы сможем это мошенничество каким-то образом хотя бы приостановить, снизить.
На всю страну, я намекаю. На всю страну, да. Я уже к другой теме хочу перейти, да, тоже да, связанной да, с медициной. На всю страну прогремели два трагических случая, связанных с возгораниями аппаратов ИВЛ в Московской области и в Питере. Вот у нас есть такой замечательный бывший депутат Думы Нижнего Новгорода, зовут его Валерий Гельжинис. Сейчас его подозревают в покушении на мошенничество как раз с этими самыми аппаратами ИВЛ. По версии следствия, Гельжинис вместе со своими подельниками приехал в Кострому, закупил у фирмы Кострома Медика около 800 аппаратов ИВЛ без необходимой документации. Техника была выпущена в 90-е годы прошлого века. Купили по 5 тысяч за штуку, а продавать хотели по 700 тысяч рублей за штуку. К счастью, ничего продать им так и не удалось.
Не успели, да? Но, может быть, это позволит снизить им сроки наказания. Суть заключается вот в чем. С одной стороны, понятно, что предприниматели, как у нас сейчас на рынке говорят, любую ситуацию пытаются использовать для зарабатывания денег.
Монетизировать.
В том числе такую медицинскую, да, совершенно верно. Поэтому какая стоит задача? Возникла проблема нехватки аппаратов ИВЛ во всех регионах. Значит, нужно срочно где-то взять и поставить. Обращаясь на нормальные производства, каждый столкнется с какой ситуацией? А у нас производится только столько, и ни одного лишнего аппарата нет. Поэтому пошли по другому пути. В богом забытых регионах, участках, складах, где скопились вот эти аппараты, которые не были нужны десятилетия и не применялись, нашли старые партии 90-х годов. Но они же ИВЛ, они же должны работать. Никто, конечно, не проверял, как они работают. Тот, кто продавал, заверил, что работают как часы. Документов нет, тогда дешевле покупают, продают. Купили дешево по 5 тысяч, ты прав. А продать надо по цене новеньких, современных, которых так не хватает. И медицина, и органы здравоохранения, и больницы готовы заплатить, потому что им надо лечить больных.
К счастью, Гельжинис уже не действующий депутат Думы, да, а бывший. Теперь он в бизнесмены опять заделался. И нечистый бизнес избрал.
С одной стороны, нечистый, полумошеннический. С другой стороны, сейчас нужно будет доказать, что они сознательно хотели. Но уже сам факт, что купить за 5 тысяч, а продать за 700, он говорит о покушение на мошенничество, как минимум.
Переходим к кадровым изменениям в Нижнем Новгороде. Мы на прошлой неделе говорили о том, кто такой Юрий Шалабаев, который сейчас исполняет обязанности мэра Нижнего Новгорода. На днях он принял свое первое кадровое решение. Глава администрации Сормовского района Дмитрий Сивохин стал заместителем мэра Нижнего Новгорода и будет курировать он важнейшие вопросы благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства. Достойная кандидатура, на ваш взгляд?
Я думаю, что, во-первых, нужно признать, что это вполне адекватное и правильное решение нового главы города, хотя и с приставкой ИО. Юрий Шалабаев с первым, с чем встретился, как только был назначен, с великим потопом и великими оползнями в Нижнем Новгороде. Мы это помним. Они произошли чуть ли не в первый день его мэрства. И поэтому он понял, что если эта проблема не будет решаться, мэром ему долго не просуществовать. Поэтому ему нужен был в команду, а из команды с уходом Владимира Александровича ушли первые лица администрации, в том числе и зам по ЖКХ, стал решать вопрос, кого назначить своим помощником по этим пожарным, аварийным и очень сложным вопросам. И здесь нужен был человек, энергичный, понимающий, знающий проблему, причем не поверхностно-теоретически в институте, а изнутри. И вот такой кандидатурой действительно стал глава Сормовского района Дмитрий Сивохин. Молодой человек, 43 или 44 года ему. Прошел достаточно большую школу, школу бизнеса, школу административных должностей. Он побывал и в Ленинском районе руководителем дорожного строительства, и в Приокском районе замом главы администрации. И вот 4 года последних, насколько я посмотрел, являлся главой Сормовского района.
Ну, то есть его можно назвать хозяйственником?
Его можно назвать не только хозяйственником, но и профессионалом в этой сфере. Потому что я посмотрел отзывы, в том числе жителей Сормовского района, предпринимателей Сормовского района и обратил внимание, что все они жалеют о том, что у них Сивохина забрали. Они при Сивохине сказали, в Сормове стали решаться все проблемы, пусть не все сразу, но стали решаться проблемы. И обратили внимание вот на один нюанс, в одном из отзывов я прочитал. О Сормовском районе в течение последних 4 лет почти ничего не писалось, не говорилось в СМИ. То есть не было скандалов, первый момент. Не было какого-то яркого пиара, вот я какой хороший. Тихо, спокойно велась необходимая деятельность по решению проблем жителей Сормовского района. Вот это дает какую-то надежду на то, что и на должности заммэра Дмитрий Сивохин будет заниматься не личным пиаром, какой я хороший, вот посмотрите на меня, а будет искать способы решения застарелых, десятилетиями не решавшихся вопросов в городе. Я имею в виду прежде всего, например, проблему ливневки, проблему откосов, которые лет по 40, по 50 никто не занимался.
Я бы добавил еще и заброшенные
откосы.
Я бы добавил еще и заброшенные объекты, например, стадион «Водник».
«Водник» должен стать уже бассейном «Водником», судя по последним фотографиям. Вот. Поэтому здесь у меня есть ощущение, что Юрий Шалабаев сделал правильный выбор в той ситуации, в которой он оказался, получил поддержку в той части своего функционала, который ему, может быть, меньше всего знаком. Но мы получили дуэт, мы получили финансиста, которым является Юрий Шалабаев. Мы говорили в прошлый раз, что он прошел хорошую школу нашего Министерства финансов. И Дмитрия Сивохина, специалиста по ЖКХ и коммунальным проблемам. И вот финансист и специалист по ЖКХ, по коммунальным вопросам, могут вместе, объединившись, проблему действительно начать решать. Я не говорю, что они ее решат за полгода. Но то, что эти подвижки пойдут, и то, что эти именно проблемы выйдут на первый план их деятельности, в отличие от всех остальных, я думаю, сейчас их будут мало интересовать лавочки, там газончики и прочее. Их будет интересовать вот эти две крупнейших проблемы города. Или город сползет с откосов вместе с Кремлем, или откосы укрепят. Потому что если уж Чкаловская лестница тоже стала давать сбой, надо понять, что проблемы здесь есть и очень актуальны.
Продолжим после перерыва. Не переключайтесь.
Горький Сити.
Продолжаем Нижегородский эфир. В студии Алексей Казаковцев. На связи по скайпу политолог Александр Суханов. Александр Авич, нижегородцы определились с местом, где будет располагаться памятник князю Александру Невскому. Вот так постепенно, но верно мы уходим от этой поднадоевшей нам коронавирусной повестки и начинаем обсуждать более интересные вещи, на мой взгляд. Как вы относитесь вообще к идее установки памятника князю Александру Невскому и к тому итогу, к которому пришли? Поставить его хотят на стрелке рядом с собором имени князя Александра Невского со стороны улицы Совнаркомовской.
Я могу сказать таким образом, что то, что, как вот ты сказал, что переходим к другим темам, доказывает, что город, несмотря на коронавирус, продолжает живет. И в нем эта жизнь, как говорится, не только продолжается, но и по ряду моментов кипит и бурлит. И вот как бы ни казалось неожиданным, но именно проблема памятника Александру Невскому, не только с точки зрения места, где он будет стоять или хотят его поставить, но и с точки зрения вообще целесообразности его установки, оказался одной из самых горячих тем, к сожалению, непонятно, строго говоря, почему, но, может быть, именно потому, что сегодня общество немножко накалено политически, и любое решение власти всегда найдет людей, которые против этого решения. Просто автоматически.
Конечно, протестующие всегда найдутся, недовольные будут всегда.
Да. Единственное, что я всегда повторяю и готов повторять, оппозиция – это хорошо, антигосударственная деятельность недопустима. Поэтому пока это оппозиция, будем спорить о памятнике.
А в чем там проблема-то с памятником?
Проблема заключается вот в чем. Что Александр Невский формально в самом Нижнем Новгороде не был ни разу.
Он был в городце.
И в городце же умер, как всем хорошо известно. И возникает первый вопрос. А при чем здесь Нижний Новгород? Пока связка идет только одна. 800 лет Александру Невскому исполняется в 21-м году. И 800 лет исполняется городу. Вот это единая связка. И я понимаю логику людей, готовящих 800-летие города, что привязка Александра Невского позволит нижегородскую тематику юбилея актуализировать. Мы уже говорили как-то, что Нижний Новгород до сих пор даже внутри России путают с Новгородом Великим. Особенно москвичи и на центральных каналах. И то, что мы отмечаем 800-летие, не вызывает никакого ответного отклика от других городов России, особенно от столиц. Так вот, для того, чтобы поднять актуальность 800-летия города, Александр Невский является определенной, как сказать, частичкой возможного праздника 800-летия, тем более, что у нас есть собор Александра Невского. Тем более, что Александр Невский – защитник земли русской.
Так собор же у нас, собор же в Нижнем Новгороде есть, причем один из самых красивых соборов на одном из самых знаковых мест в Нижнем
Новгороде.
Совершенно
верно. Но я сейчас
почему бы тогда памятник не установить?
Вот я об этом и говорю, что Александр Невский – это символ защитника русской земли. Нижний Новгород – тоже символ защитника русской земли, по крайней мере, через нижегородское ополчение. Опять появляется еще одна возможная историческая связка между Невским и Нижним Новгородом. И таким образом памятник Александру Невскому никак не может оказаться лишним в Нижнем Новгороде. И второй момент, который действительно возникает. Почему-то у нас проблема, связанная со стрелкой, вызывает появление такого количества дизайнеров, архитекторов и людей, знающих законы строительства и развития городов, что каждое решение должно быть соответствовать только их видению. А ведь это решение о месте памятника выбиралось не бухты-барахты, а на сайте администрации шло голосование, и за него проголосовали. Те, кто хотели, те, кто увидели, а кто не проголосовал, значит, не хотел высказать свое мнение. Почему же его надо высказывать сразу после того? Почему сразу надо на ликвидацию идти, на полную конфронтацию? Нет, только через мой труп.
Чтобы было все честно, в одной из следующих передач мы пригласим кого-нибудь из представителей архитектурной общественности Нижнего Новгорода, чтобы мы могли обсудить более предметно эту тему. Можем. У нас подходит к концу время эфира. Политолог, кандидат философских наук Александр Суханов был на связи по скайпу. Спасибо вам большое.
До свидания, уважаемые нижегородцы. Здоровья вам и хорошего настроения.
Горький Сити.